Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Представляю вам гостей нашей программы. С нами Глеб Павловский. Глеб, здравствуйте.
Здравствуйте.
И с нами Дмитрий Семенов, журналист из Вильнюса. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я хочу сообщить вам, что посчитала количество дней, которые понадобились Кремлю для того, чтобы выложить кадры поездки в тайгу Владимира Путина и Сергея Шойгу. 19 дней прошло. 19. Это впервые так долго консервировали, мариновали, замыливали эти кадры, которые были, в общем-то, сразу, было сразу сказано, что вот сейчас покажем. 19 дней не показывали. Глеб, можем ли мы считать, что на этом закончился траур по Евгению Зиничеву на показе этих кадров?
Я не вижу здесь связи. И не вижу особых признаков траура, честно говоря, в Кремле. Хотя Зиничев был чем-то симпатичен Путину, и если он простил ему отказ в свое время от губернаторства, это не так стандартно, как можно подумать.
Фактически каприз простил.
Да, он. То, ну, с точки зрения Путина, это слабость. Он обычно это как-то не прощает. Но в данном случае нет, я не вижу связи. Другой вопрос, о чем они там разговаривали или, скажем так, договаривались. Но входить в такую дегустацию кремлевского пиара сейчас мне не очень интересно.
Нет, но мне-то кажется, что, Глеб, нет, ну связь-то я вижу совершенно прямую. Смотри, что происходит. Вот 7 сентября объявляет... Ну, во-первых, Владимир Путин уезжает во Владивосток, там встречается с детьми, потом он отправляется на космодром Восточный 7 числа. Потом пропадает на 2 дня. И 7 нам Песков говорит, что он в тайге с Шойгу и прилетит в Москву после обеда 8. Утром 8 случается вот это происшествие трагическое с Зиничевым, который тоже полетел в Норильск. Сначала в Дудинке там были учения, потом в Норильск. У него была очень плотная программа, но он нашел эту дырочку для поездки на водопад в 5 часов утра. Я просто удивляюсь, человек действительно двужильный. Потому что там такая была программа, что учение этих, что, конечно, еще и заставить себя встать и полететь, это нужно обладать очень большим здоровьем. Но это же было некорректно взять и выложить кадры гуляния и веселья вот в дни этих похорон. Вот он получает известие, что у него друг погиб или там близкий человек. И что он будет эти кадры выкладывать, как он в палатке развлекается?
Ну, так вполне может быть и такая причина. Но мне кажется, что это не имеет просто никакого политического смысла. Ну да, может быть, и чисто такая причина, сдвижка. Некоторая по времени. Просто вы хотите из этого извлечь, да, какую-то глубокую мысль, вы
мысль,
не извлечете
смотрите,
ее
вот
там
я,
нет.
Но я не мысли хочу извлечь, а просто ответ на вопрос. Смотрите, что происходит? 8 числа человек гибнет, процедуры, церемонии, прощание, награждение. 10 числа в последний раз мы слышим о Евгении Зиничеве в информационном пространстве. Я специально вчера пересмотрела все, вот все, просто все агентства, все известные вот эти вот средства массовой информации, типа Коммерсанта. Он исчез, он просто абсолютно вот ластиком его стерли, и тут появляются эти кадры. Вот мне кажется, это символично, мне кажется, что человека, ну, не просто человека забыли или похоронили, а историю саму, чтобы мы не вспоминали, а что же там было. Такое может быть?
Я не думаю. Я не думаю ничего, какой-то особого шрама, травмы. Это смерть этих двоих людей, что бы там ни было, она не оставила в массовой аудитории. Зиничев никогда не был популярным каким-то человеком, а этот режиссер сам по себе был известен как профессионал, но в своих профессиональных кругах. Поэтому здесь скорее вопрос, можно вспомнить предыдущую поездку в марте, если я не ошибаюсь, этого года – после которой, собственно говоря, возникла военная угроза на востоке Украины, сразу после нее.
Когда они в одинаковых костюмчиках там.
Вот, и я думаю, что в Украине насторожились.
Ага. Вот. От самого по себе факта посиделок.
Вот, да.
То есть через 19 дней нам могут объявить, о чем же они там... Ну, то есть мы можем понять, что же там происходило 7, 5, 6 и 7 сентября. Я вообще-то предлагаю посмотреть... Все-таки вот вы не любите пиаровскую хронику кремлевскую, а мы очень любим посмотреть, как они отдыхали в тайге. Почему тут маниакально нам показывают только... Нам никакого больше другого отдыха Владимира Путина не показывают, только таежный. Каждый год мы с друзьями ходим...
А это Шойгу. Это пиар, собственное пиар-ведомство Шойгу. Он всегда был очень силен в этом деле. Он за ним всегда ездил еще в старые времена. МЧС-бригада отслеживала, и существовал определенный стиль показа Шойгу. А в данном случае это работает.
Шойгу заказывает себе пиар с Путиным каждый год.
Да, Шойгу обеспечивает Алтай для Путина.
Ага. Ну, смотрим мы этот Алтай из года в год.
В июле 2013 года Путин вместе с Шойгу провели выходные в Тыве, родной для министра обороны республики. Президент посетил Саяно-Шушенский заповедник, где по кадрам фотоловушек ему показали повадки животных. За время поездки политики несколько раз брали в руки удочку. После ряда мелких уловов Путин поймал щуку весом 21 килограмм. Затем к отдыхающим присоединился премьер-министр Дмитрий Медведев. Политики еще порыбачили вместе и искупались. Ночевали туристы в национальной юрте, которая была установлена на берегу озера. В августе 2017-го Путин вновь поехал с Шойгу в Тыву в сопровождении также главы региона и главы Хакасии. На этот раз президент не просто рыбачил, а занимался подводной охотой. Президент нырял с маской и трубкой и около 2 часов гонялся, так же, как и в прошлый раз, за щукой. В итоге смог ее пристрелить. Также он ездил по горам на квадроцикле, ходил по горным рекам на моторных лодках и плотах, купался и загорал. По словам пресс-службы главы Хакасии, поваров не было. Политики сами готовили то, что ловили. Очень вкусные и нежные щучьи котлеты, уху и другие блюда. Через год, в августе 2018-го, Путин вновь провел выходные в Тыве вместе с Сергеем Шойгу, главой республики и директором Саяно-Шушенского заповедника. К их компании присоединился директор ФСБ Александр Бортников. В этот раз Путин не рыбачил. По сообщениям пресс-службы, поездка носила видовой природный характер. Президент просто походил по горам, полюбовался красотами, насобирал ягод, прокатился на катере по Енисею и наблюдал сибирских горных козлов. В 2019 году Путин поехал в тайгу все так же в компании Шойгу накануне своего дня рождения. Политики вместе собирали грибы. Также президент и министр обороны покатались на внедорожнике. Глава государства поднялся на гору. Пресс-служба не акцентировала свое внимание на том, где ночевали политики. Следующие кадры Путина в тайге появились в марте 2021 года. Это первая поездка в регион «Холодное время». Политики покатались на вездеходе. За рулем был Путин. Сергей Шойгу показал президенту свою мастерскую по обработке сухих деревьев. Так же, как в одну из прошлых поездок, политики понаблюдали за местными животными, но не на кадрах фотоловушек, а в бинокль. И пообедали на свежем воздухе. СМИ обратили внимание на то, что Путин и Шойгу были одеты в одинаковые охотничьи меховые костюмы. По словам пресс-службы, они были сшиты на заказ. Меньше чем через полгода президент и министр обороны вернулись в любимый регион. В этот раз одной из целей поездки явно была рыбалка, во время которой президент, как и раньше, поймал щуку. В отличие от прошлых рыбалок в тайге, когда улов отправлялся на котлеты и уху, Путин отпустил рыбу. Ночевали политики в палатках. Журналист «Россия-1» Павел Зарубин прокомментировал это в своем репортаже.
Насколько опасными были вот эти президентские ночевки в тайге?
И снова Сибирь, Саяны, но таких кадров не было, пожалуй, еще никогда. Путин устраивается на ночлег посреди тайги в палатке. Шойгу шутит.
Солидно.
Надо лучше работать.
Больше всего камин во сне.
Это камин. Между прочим, он греет. Зря вы смеетесь.
В этот раз, как и в 2013 году, Путин и Шойгу изучили кадры животных с фотоловушек, расставленных неподалеку. Кроме того, Путин и Шойгу покатались на внедорожнике, как и в прошлый раз, и на катере, как и в одну из прошлых поездок. Оба раза, как и в прошлые путешествия, президент не пустил никого другого за руль.
И вот я спрашиваю теперь Дмитрия Семенова. Дмитрий, здравствуйте еще раз.
Еще раз здравствуйте, Елена.
Смотрите,
здравствуйте, Елена.
Вот в этом году уже случилось, не в этом году, а вот в эту поездку, которую вдруг нам через 19 дней решили выложить, появился тут новый элемент ночевка в палатке, про которую терзают, просто расспрашивают и Владимир Соловьев, Дмитрия Пескова, и корреспондент, который делал этот сюжет, но не ездил с ними. Это тоже такой новый жанр появился. Вот этот Павел Зарубин рассказывает, как они там в палатке, как они там ели, пили и так далее, но его там не было, этого Павла. Вот вы считаете, во-первых, я вас прошу, вот этот срок, вы как 19 дней объясняете паузы с появлением этих кадров?
Ну, прежде всего, я вот сейчас вспоминаю, что вот накануне как раз этой поездки, да, сентябрьской Путина с Шойгу, по-моему, как раз у вас в эфире или у вашего коллеги Михаила Соколова кто-то из гостей сказал, что странно, что Путин с Шойгу в этот раз не поехали в тайгу, и буквально через несколько дней появляется новость, что они поехали. А затем, ну, как это можно объяснить, я думаю, что как вариант, да, как вот теория такая, что Путин с Шойгу, возможно, на этой встрече во время этого там двухдневного или сколько дней он длился своего отдыха, обсуждали как раз-таки ту историю, которую сейчас публично объявили о том, по итогам встречи, да, Владимира Путина с пятеркой «Единой России», когда вот всем тем людям из топ-5, которые в итоге не станут депутатами Госдумы, он закрепил за ними направление в рамках «Единой России», так называемой комиссии. Вот за Шойгу, например, комиссия там по развитию Сибири и Дальнего Востока, если я не ошибаюсь. И вот, собственно, мы видим, да, что опубликовали кадры Сибири после того, как официально объявили об этой встрече с Путиным и об этой закреплении должности. Может быть, как-то можно объяснить этим?
Нет, ну а саму заминку, по-моему, объявили эти, то, что Шойгу занимается Сибирью, это еще когда было объявлено, а кадры только сейчас, уже после выборов.
Ну, не было просто у них повода какого-то их выложить, то есть их нужно же было выкладывать либо вот прям буквально постфактум, сразу после факта поездки, либо ждать какого-то повода. Ну вот появился повод, они их и решили выложить для закрепления, так сказать, вот новой должности, нового направления деятельности Сергея Шойгу.
Ну понятно, никто не хочет поддерживать мою концепцию окончания траура по Евгению Зинчеву, который, на мой взгляд, символизирует эти кадры, что вот мы не хотели, тогда было не к месту, а теперь к месту. А это палатка, а вы, Дмитрий, считаете, что вот эта вот палатка, образ палатки, этот обогреватель, который там появился, камин. Это что-то такое, опять приближающее к народу? Для чего? Или это показать новые технологии поездок в тайгу? Для чего это все?
Ну, прежде всего, да, видимо, чтобы показать, что вот Путин, он такой же... Потому что много же ходит сейчас разговоров о том, что Владимир Путин и вообще все его окружение, они настолько отдалены от народа, да, что вот он даже не пользуется гаджетами, не пользуется интернетом, при этом голосует как-то в электронном голосовании, там какая-то машина времени, видимо, появилась там заранее, когда оно еще не стартовало. И вот у людей как бы рождается действительно сомнение, что Владимир Путин не знает жизни, да, простого россиянина, среднестатистического россиянина, какого-нибудь провинциального городка, там какой-нибудь Йошкар-Олы или Чебоксар. Вот. Ну и, соответственно, тут вот они, чтобы вот эту вот часть электората как раз-таки, да, вот таких вот суровых сибирских мужиков как-то привлечь на свою сторону, возможно, показывают такие кадры, что на самом деле он не оторван от жизни. Они вот также там с Сергеем Шойгу, да, с министром обороны могут, собственно, поехать в тайгу, провести, переночевать несколько там ночей, пару ночей в палатке, вот, среди живности, среди природы, порыбачить, как бы, то есть ничего человеческое не чуждо, например, Владимиру Путину.
Ну да, ему даже больше, чем ничто человеческое не чуждо, с учетом того, что не каждый человек с медведиком-то там заляжет в палатку. А там же страшно, там медведи вокруг. Вот переживал же Владимир Соловьев, что достаточно ли хорошо его охраняют. Да, он же действительно показал силу. То есть вы, Глеб, считаете, что мы можем дождаться некой какой-то новой истории, связанной с тем, о чем они там...
Ну, здесь такие простые ходы, я думаю. Тут, во-первых, подчеркивается особая близость с Шойгу. Это важно. Пускается такой ложный сигнал, ложный проброс, что, может быть, Шойгу-то и будет преемник. Вот, это полезно, так сказать, с точки зрения Путина, пускай лучше об этом болтают в аппарате, чем о чем-то другом. Вот, одновременно, да, одновременно украинцы насторожились. Вот, а раз украинцы насторожились, значит, насторожились и американцы. Вот, и такие вещи. А потом...
А вообще... Смотрите,
получается... совместного ведения, да, хозяйства.
Ведение. Вот как раз я это хотела уточнить, что когда ему... Он же когда говорил, что да, пусть Терешкова объявляет мне это обнуление, он же сказал, что ну хватит прекратить уже эти разговоры про преемника, просто поэтому уже... И то есть когда он показывает Шойгу, он тоже говорит, хватит вам уже вот гадать. Ну вот он ходит и ходит. У меня вот срок бесконечный, а тут со мной человек бесконечно ходит рядом. Вот все, хватит. Вот эти разговоры он прекращает, да, таким образом?
Ну, отчасти, да, 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 такие вот, это его стиль, косвенные сигналы, которые ничего не значат и за которые, строго говоря, он не несет ответственность.
Я вот все-таки спрошу у Дмитрия. Дмитрий, меня эта история Зинчева, например, не отпускает. Мне кажется, что вот странным, что в современном мире, в мире современных технологий и разного рода документальных свидетельств. До сих пор вот прошли эти 19 дней между их поездками совместными. Один полетел на рельс, другие полетели в тайгу. Прошло 19 дней, и мы не увидели, не услышали ни одного свидетеля этого происшествия. Вот как была концепция тогдашняя, что кто-то пытался, кто-то с этого обрыва свалился, кто-то кого-то поддержал, и, конечно, официально поддержал Зинчев, а не наоборот. Так она и осталась. Никто ничего больше не узнал. Вы считаете, что эта история так, вот она и будет похоронена навсегда? И не считаете ли вы, что вот то, что Зинчева 10 сентября вымели с информационного поля, полностью вычистили, это как раз связано с тем, что не думайте об этом, не надо вам вспоминать о том, какой была эта история и чем она на самом деле закончилась, и кто там был главным, кто там был жертвой, кто там был героем, просто забудьте. Вам вот не кажется, что вот так вот с этим Зинчевым происходит?
Да, мне кажется, ровно как раз-таки, что так и происходит, поскольку действительно изначально вот появилась официальная версия, потом в различных телеграм-каналах, а также там различные расследовательские СМИ начали со ссылкой на инсайды публиковать, что, возможно, все было совершенно не так. И люди, собственно, начали вот первые дни, да, когда еще не состоялись похороны, вот этот вот промежуток от самой трагедии до похорон, начали активно обсуждать, а что же там могло быть. Даже там такие известные люди, как Виктор Шендерович, писали посты по этому поводу, тоже как бы, да, теоретизируя, как это могло быть на самом деле, зная как бы, да, ну, со стороны Виктора Шендеровича, зная лично вот этого режиссера и зная там по публикациям СМИ, собственно, Евгения Зинчева. Вот. И мне кажется, как бы не понравилось это и Дмитрию Пескову, который реагировал на все эти инсинуации, так сказать, да, различные, что нет, вот, мол, есть официальная версия, вот она и правда, как бы, а все остальное догадки и умыслы. И чтобы похоронить вот эту вот дискуссию, вот эти гадания на кофейной гуще, они, собственно, да, решили эту историю абсолютно закрыть и похоронить. Ну и второй момент, мне кажется, что поскольку, как говорят, да, люди знакомые с ситуацией, вот Глеб Павловский, наверное, наверняка в курсе, что Евгений Зинчев был достаточно в близком окружении Владимира Путина человек, поэтому, с одной стороны, а мы знаем, что Владимир Путин не любит плохих новостей, эта новость безусловно плохая, вот, ну и, собственно, вот как бы, да, вы отделались такими вот сухими выражениями соболезнования и забыли. Может быть, он где-то внутри души переживает об этом по-прежнему, но публично эта история вот похоронена в том числе и по этой причине.
Да, очень. Нет, я действительно вот все, что нашла, это РИА Новости. Это далекое-далекое в Питере, кстати, Северное кладбище, видимо, у него семейное, но очень далекое, как раз в эти дни там было, это далеко. И вот туда на 9 дней собрались, и все, это все, что было известно. И, наверное, больше мы об этом человеке и не услышим. Кстати говоря, о режиссере, Глеб, я вот, когда смотрела, что пишут про них обоих, про режиссера тоже закончили 10-го. Вот с режиссером тоже 10-го. Но то, что я успела до 10 сентября прочитать. Он, во-первых, закончил Одесский гидромет, я этого не знала. Он никакого отношения к профессиональному кино не имеет, он не получал никакого образования. У него вот эти два фильма, о которых мы говорим, были совершенно любители. То есть он на энтузиазме, то есть он собирал деньги, и МЧС был одним из спонсоров вот этих фильмов. И еще я прочитала, может быть, будет интересно, вот в память об этом режиссере, нашей аудитории, что первый из его фильмов, «Новая земля», по-моему, заканчивается тем, что главный герой падает с обрыва в реку и погибает. Вот этого я не знала.
Ну, он вообще краевед и краелюб такой, за Зинчевым этого вроде не водилось. И для меня неудивительно, что он планировал фильм какой-то, я думаю, что не учебный фильм МЧС, а фильм именно об этих местах. И здесь есть, конечно, такая роковая связь. бывают таких людей, любящих место, любящих землю, земля их не отпускает, забирает с собой. Но что мы здесь можем?
У него территория в этих местах была снята, вот да, его фильм «Территория».
Да,
и еще
да.
говорили, что он очень аккуратный, и всех это очень удивило. История говорит, он такой осторожный.
Вы знаете, Партакову ведь остаются, когда-то это всплывет.
Да.
Рано или поздно.
Ну, уважаемые коллеги, я предлагаю перейти к человеку, который, наоборот, воскресили. Этого человека как бы вот уже и забыли, и больше о нем не вспоминают. А второго человека воскресили. Мы с вами все время говорили о том, как зажимают, угнетают Дмитрия Медведева. Вот его и туда не пустили, и там ему рот закрыли повязкой на втором съезде «Единой России», не включили в пятерку. Не дали даже прийти отметить со своими коллегами победу «Единой России». Но вот он неожиданно всплыл. Давайте посмотрим сюжет.
После того, как в начале 2020 года Медведев покинул пост премьер-министра, он практически пропал из информационного пространства. В прошлом году его появления носили формальный характер. В этом году, в преддверии выборов, Медведев вынужденно напомнил о себе, как о председателе партии «Единая Россия». После долгого молчания он выступил на первом съезде «Единой России» в июне. Однако лидера партии не оказалось в общефедеральных списках. Кроме того, вся предвыборная кампания прошла полностью без его участия. Все внимание было уделено Лаврову, Шойгу и другим единороссам. Также СМИ обратили внимание, что Медведева не было на встрече Путина с представителями «Единой России» в августе.
Путин! 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 Победа!
Сразу после выборов Медведев не приехал в штаб партии на празднование победы. Секретарь Генерального совета Турчак объяснил отсутствие на встрече председателя его болезнью.
Только что разговаривал с председателем партии Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Он приболел, у него сильный кашель, он не смог сегодня быть вместе с нами. Но он просил все вам передать огромные слова благодарности. Каждому из вас, кто внес свой вклад в наш общий результат.
Через несколько дней после выборов Медведев резко вернулся в информационное пространство. Так, 25 сентября появились новости о том, что Медведев, как и Путин, поддержал кандидатуру Володина на пост председателя Госдумы нового созыва. На следующий день СМИ рассказали о том, что лидер «Единой России» прокомментировал высказывание президента о том, что в парламент впервые с 99 года попали больше 4 партий. 28 сентября на телеканале Russia Today вышло большое интервью с Дмитрием Медведевым. Он заявил, что деятельность американских цифровых гигантов, таких как Google и YouTube, надоело всем. По его словам, американские платформы вмешались в политическую жизнь Российской Федерации, демонстрируя ролики команды Алексея Навального, человека, который отбывает уголовное наказание, и назвал это безобразием.
Ну, вот мы увидели, что Дмитрий Медведев, ну, мало того, что он появился, ожил и больше не кашляет, как вот его Турчак говорил, что кашляет, он уже здоров. Он как бы, вот, Глеб, он выступил с такой агрессивной риторикой, да, вот мы их закроем, мы там этот YouTube закроем, если
они будут у нас... Ну, это его стилистика, она ему вообще-то свойственна, у него...
Но он же как бы интернет-человек.
Он не выдерживает единый стиль в своих выступлениях и иногда совершенно может перехлёстывать в каком-то вот именно такой враждебной стилистике. Это здесь нет ничего нового.
Так вот для этого выпустили, что ли, чтобы он? Вы же выпустили,
нет,
но это же команда.
Выпустили? Да нет, ну вряд ли.
Держали
да
в заточении.
Ну, это чепуха. Да? Чепуха. Это интервью в пределах его полномочий, несомненно. И вряд ли он нуждался здесь в каком-то специальном согласии и одобрении. Вот. Он периодически... Он выбирает иногда странные моменты для того, чтобы появиться. Вот это можно вспомнить прошлый год, когда он тоже вдруг появился в начале пандемии и, в общем, не вызвал, скажем так, больших позитивных эмоций. Скорее, это вопрос просто уже к его пиар-обеспечению, чем к этому. Ну, а это... Выступление, оно само по себе, это, конечно, напоминание о себе. Кстати, ведь на празднование победы не пришел никто. Не пришел никто, ни Путин не пришел, который ведь Когда-то в 12-м...
А, кстати, он же ходил раньше, да.
Ну, да.
Так он же в бункере сидел. Куда он придет, Глеб?
Вот, ну, неважно. Нет,
ну, как
нет,
это неважно?
Нет, это абсолютно...
Что-то он пойдет. Я сижу в бункере, и вдруг я пойду на какой-то праздник побегу.
А, вряд ли такие вещи логически его сдерживают. А, нет, просто ведь никто не пришел. Не пришла и эта пятерка, собственно говоря. По-моему, никто из нее, там, может, кроме этой дамы. Вот, ну и Медведев тоже туда не пошел, зачем ему идти, тем самым. А вот получилось некрасиво, на самом деле, так сказать, как бы они собрались.
А никто... И кричали: «Путин, Путин!»
Да-да-да, никто не пришел. А это Медведев, безусловно, является какой-то картой в этой игре, в которой центральный игрок ведь на самом деле неизвестен пока. Игре, именуемой «Транзит». Ведь «Транзит» действительно идет, я думаю даже, что он ускоряется. И все стараются как-то себя проявить в той или иной форме. Премьер, Медведев, я уже не говорю про Путина. Так что здесь нас ждет много сюрпризов. Я думаю, что Медведев никуда не денется до самого конца, до дня Х.
Я все-таки с вами, ну, правда, не соглашусь, что с отмашкой... Ну, он должен получать отмашку на публичное появление.
Да не смешите
меня. Почему не смешите? Ну, если бы он хотел, он бы уже везде...
Да не смешите.
Над ним все хохочут, что его не показывают нигде, а он там, понимаете, интервью не дает.
Нет, он совершенно нет. Если он будет слишком активничать, он просто нарушит неписанные правила этого круга. Там, в принципе, ведь каждый движется в своем коридоре. Он должен чувствовать рамки, границы этого коридора. Медведев, по-моему, слишком, их слишком чувствует.
То есть вот он сам добровольно сидит в своей норке, потому что он думает, что вот не надо высовываться.
Слишком чувствует. Он, конечно, бы стал, наверное, с удовольствием, стал бы во главе списка.
Например?
Это, безусловно, это не его решение было отсутствовать там. Вот, но то, что амбиции его достаточно высоки, говорят его вот высказывания здесь о том, что, ну, роль спикера вообще-то не для него, не для бывшего президента. Он действительно прав. Действительно будет странно, если бывший президент вдруг окажется спикером Думы. То есть непонятная какая-то функция. Вот.
А то, что они вдвоем выбрали Володина, вдвоем и Путин, и Медведев, это говорит о том, что статус Медведева немножко там...
Ну да, я не знаю. Вот они... Мы свечку ведь не держали, да? Кто там обсуждал, кто участвовал, да, в этом
Мы только обсуждении. Заключительную строчку видим.
Вот. Но в этой команде, конечно, большие сложности теперь, потому что разбиты прежние взаимные веса друг относительно друга, и она носит хаотический характер. Поэтому, скажем, выстроить проект вокруг нового преемника очень трудно в такой ситуации. Исчезли прежние веса партии, прежние веса там премьер, президент, спикер и так далее. То есть вот эта реформа Конституции, она дала как бы плохой результат. Потому что транзит с одной стороны ускорился. Теперь и сам Путин, который действительно год назад он говорил, чтобы не рыскали глазами в поисках преемника, а теперь сам он говорит официально, что он выберет момент и назовет преемника. Но проблема в том, что ничего для этого не делается. Назвать-то он его может назвать, это теперь его прерогатива. А вообще преемничество – это огромный политический механизм. И нынешняя верхушка к этому совсем не готова.
Дмитрий, а вот я у вас спрошу тоже про методологии управления Дмитрием Медведевым. Вот вам не кажется, что все-таки, ну, то, что мы видели в сюжете, задвигали, унижали, делали посмешищем, когда, конечно, 5 человек назначают в эту пятерку, ну, вот во главу списка, и списка, и нет руководителя партии, и он не напутствует эту партию на выборы, и его вообще нет в избирательной кампании. Вот Глеб говорит, он сам выбирает. Ну как, ну неужели лидер партии не выбрал бы во время избирательной кампании пойти поагитировать куда-нибудь, к народу сходить за свою партию? Мне кажется, что не дали. Дмитрий, а вам не кажется, что сейчас, вот после всех этих унижений, все-таки решили его немножко отмыть и показать, что да нет, ну ничего, нормально все, ну мы его, да, немножко попридержали там в сторонке, но тем не менее он все еще наш, он в команде.
Елена, а я вот, больше, наверное, соглашусь с вами, проявлю, так сказать, журналистскую солидарность. А только единственное, вот вы говорили о том, что внезапно появился Дмитрий Медведев и вот дал интервью РИА Новости, а я-то как раз-таки вот сегодня узнал о его появлении в публичном поле только не из РИА Новостей, а из Твиттера его, где он написал там какую-то такую штуку, что вот, ну вот я захожу в Твиттер, и Твиттер мне рекомендует подписаться сразу же на Навального. Ну разве это не вмешательство во внутренние дела России? Вот. И поэтому мне кажется, что действительно здесь вы, может быть, и правы, что Дмитрия Медведева, да, перед выборами решили немножечко задвинуть на задний план. Условно говоря, мы же помним там выборы 2016 года, и Дмитрий Анатольевич Медведев, кстати, мой тезка, как и я, тоже Дмитрий Анатольевич, любит сказать какую-нибудь глупость типа «денег нет, а вы держитесь», после чего это становится мемом, обсуждаемым везде. И я не исключаю, что ему здесь сказали перед этими выборами, учитывая рейтинги, да, которые валятся и падают, учитывая, что нужно еще и с умным голосованием как-то бороться, а тут на фоне умного голосования еще и результат КПРФ поднимается. Может быть, ему и сказали: Дмитрий Анатольевич, давай ты вот неделечки 2-3 посиди, помолчи, посиди в бункере, условно говоря, да, как Путин, вот, помолчи, а сейчас, собственно, уже, ну, почему бы его не выпустить? И вот мы видим, да, что его выпускают, и он, ну, очередная, вот с Навальным же это очередная глупость, опять сказанная, в Твиттере, которая, например, перед выборами снова могла разлететься на мемы.
Ну да, я вас теперь буду звать Дмитрий Анатольевич, классно как. Он же, это было еще в каком-то, по-моему, летнем интервью, когда он говорил, что вот мой друг записывается в Твиттер, а ему подсовывают, вот, ему говорят, какие у вас предпочтения, он говорит, музыка, кино, театр, а ему суют список блогеров популярных, среди которых Навальный, и таким образом Твиттер вмешивается в политику, во внутреннюю политику Российской Федерации, что он еще раз и повторил.
Да, это глупость, безусловно, но решение о том, что он не должен участвовать в финале предвыборной кампании, несомненно, в отличие от решения его интервью, шло как бы от Путина, был в каком-то смысле результатом, я не знаю, какого-то, видимо, совещания. Когда был у него действительно тяжелый антирейтинг, и можно определенно сказать, если бы он возглавил список, то это он бы не улучшил результаты «Единой России». Вот. И было решение, что вот должны появиться, это было обосновано социологами, социологией. У нас теперь как бы во власти эксперты, даже больше значит, потому что они как бы предлагают решения, которые должны понравиться заказчику, но зато снимают с него ответственность. Вот есть люди с позитивными рейтингами, без крупных негативных, в отличие от Медведева. Пусть они идут. Это было, конечно, это было решение на верхнем уровне, и в нем участвовал лично Путин. Ну, а что касается, выборы прошли, а теперь это уже не важно.
Он уже не мешает, да. То есть он уже репутационно не подрывает.
Он вышел, он напомнил о себе, о своей должности. Он как бы сверху вниз, через губу, значит, отнесся к идее, к роли спикера, что кому-то в этой команде тоже понравится. Володина там далеко не все любят.
Вот. Не, ну теперь уже все.
Это очень, уже, да. Ну и неважно, это же двор. При дворе там совсем другие вещи являются важными и неважными.
Глеб, а этот вот, ну, просто реальный анекдот. Когда Владимир Путин говорит им, этим лидерам партии на встрече: я вам предлагаю Володина, а вы уж как хотите выбирать. Ну, правда же? Ну, это же просто чудо какое-то. То есть, вот, даже не знаю, как это классифицировать.
Ну, да, такая вот инерция нашей системы, которая, в общем, теперь уже ей скорее мешает, партийность, ее многопартийность. Кстати, Медведев напомнил, что не совсем, по-моему, исторически точно, что он отец многопартийности. Я думаю, она возникла даже в России немножко раньше, чем он стал президентом. Ну, как бы напомнил, что перед, во втором, действительно, к концу второго президентства Путина партии совсем там остался гулькин нос, 5-7 где-то. Вот. А теперь, но она не может уже отказаться от этой многопартийности. И, значит, Путин в это играет. Когда-то он серьезно хотел сделать систему как бы такой по образцу американской. Он хотел двухпартийной, как бы правая партия и левая партия. Потом у него это прошло. Эти глупости
ну,
у
да,
него
да,
прошли.
Да. Детский, вот. Детская левизна.
Детская болезнь, да. А теперь, ну, понимаете, все уже становится по-новому серьезным, потому что система, которая вообще не может решать сложные политические задачи, приближается к сверхсложной политической задаче транзита, преемства. У нее нету ничем это обеспечить. И мы увидим, как будет нарастать турбулентность и подвижность разных ее участников.
Вот я сейчас, конечно, вас обязательно спрошу, это же законопроект буквально сегодняшнего дня. Считается, что это в развитии вот этой новой конституции этот проект, и, конечно, он будет принят, о том, что обнуляются и губернаторские сроки тоже, и они называются теперь больше не губернаторы, а главы там регионов, но это совершенно не важно, а важно, что они обнуляются, что Сергей, вот те, кто оплакивал Сергея Собянина, что вот еще год-два, и мы останемся без Сергея Семеновича, они могут успокоиться, потому что вот по новому законопроекту Сергей Семенович может опять избираться. И мы сегодня ходили, спрашивали, для начала я покажу, что люди говорили, как вы относитесь к такому повороту событий, что губернаторы теперь будут, ну, навсегда, если захотите.
Поддерживаете ли вы идею обнулить губернаторские сроки?
Как это обнуление? Это что, все пропало, что ли? То есть у нас теперь избирается и пожизненно? Ну, нет, конечно.
Против ничего не имею. Я думаю, что ну, что-то новое принести в законодательство – это отлично, в принципе. Ну, многие это поддерживают, многие, конечно, будут против высказываться, но, в принципе, инициатива неплохая.
Я не особо посвящена в этот законопроект. В таком случае губернаторы могут выбираться на всю жизнь пожизненно. Я не считаю это допустимым в демократическом государстве, потому что со временем человек в высоких сферах политики перестает соответствовать обществу современному, и это мешает двигаться вперед государству.
Я считаю, что неправильно.
Почему?
Ну, потому что человек на одном месте не может сидеть многие годы. Потому что, так скажем, засиживается. Вот. Поэтому смена должна быть в любом случае.
Не поддерживаю. Два срока, отчитался, ушел, новые люди.
Один и тот же губернатор, как у нас тоже часто практикуется, и будет руководить краем или областью. Поэтому нет, конечно, не поддерживаю.
И обнуление, это значит, что они будут постоянно, один губернатор пожизненно? Ну, не знаю, насколько это хорошо. Нет, не поддерживаю.
На самом деле, я думаю, это ни на что не повлияет, потому что, ну что мы, это спектакль, ну что. Внесли, не внесли. Я даже проголосовал бы за него, что это ничего не поменяет.
Ну, в Твиттере у нас, ну, такие же примерно ответы. Вы поддерживаете эту идею 38% поддерживают, нет, 55% не поддерживают. Мне все равно сказали 6,8%. И, Дмитрий, вот я начну с вас разговор на эту тему. Скажите, пожалуйста, вас не удивило, что люди, когда их спрашивают, вы поддерживаете обнуление? Ну, это значит, что просто человек всего лишь получает возможность еще раз баллотироваться. Это же не значит, что его выберут. Они это воспринимают как навсегда, совсем. Раз получают возможность, значит, насовсем.
Ну, прежде всего, да, хотелось бы отметить, что все практически люди, которые вот были в живом опросе на улице, они, в принципе, адекватно высказывают свой взгляд на этот новый законопроект, кроме вот одного человека, который был вторым по счету, мне просто очень запомнилось, который сказал, что ну, это же какое-то новшество в законодательстве, а новое — это всегда хорошо, да, при том, что у вас будет старый губернатор, видимо, там бесконечное количество сроков, как бы. Здесь нового губернатора у вас не получится благодаря, то есть у вас останется старый губернатор благодаря новому закону. Вот. Ну, а с другой стороны, мне кажется, что вот этот вот законопроект, который Клишес, да, по-моему, там с кем-то еще из своих соратников и коллег по Верхней Палате парламента внесли, это очередной шаг в сторону де-факто просто уже отмены выборов в России как института, даже тех выборов, которые вот есть в сегодняшнем виде. Вот, поскольку, мне кажется, это все из одного разряда, когда Элла Памфилова говорит о том, что теперь электронное голосование на выборах президента в 2024 году будет повсеместно применяться, а значит, что оно будет повсеместно рано или поздно применяться и на всех уровнях выборов. И плюс вот это вот законопроект об обнулении сроков, когда одни и те же главы регионов, уже они будут называться, да, могут там бесконечное количество раз, судя по всему, до конца дней своих, наверное, баллотироваться, собственно, на выбор, на свои вот должности руководителей региона. Следующим шагом, видимо, будет вообще отмена как бы выборов. А зачем, как бы?
Ну да. Глеб, а скажите, пожалуйста, зачем им вот, ну, как бы вечный Путин и вечный губернатор?
Смотрите, это просто, чтобы... Да. О вечных губернаторах вообще речь не идет. Ни в каком смысле. Смотрите, как их перетряхивают перед выборами.
И там больше оснований появилось для перетряски в новом проекте.
Никакого, не говоря уже о том, что губернаторы, в отличие от других правителей России, не застрахованы от уголовного дела, ареста и посадки. Так что этот вариант смены губернатора тоже остается, как хорошо известно
Фургал. А зачем им дали этот шанс?
Нет, оставаться? Это совсем не шанс, это другое. Поскольку это одно из условий транзита – лояльность губернаторского корпуса. Он должен быть консолидирован и лоялен, он не должен расколоться, потому что даже в момент, когда начнется тряска, отход каких-то губернаторов делает их потенциально опасными политическими противниками. Одно дело сейчас. Ты не так квакнул и, как говорится, уехал вслед за Гайзером и Фургалом. А когда будет уже неизбежно более рискованная ситуация, ставки повышаются. Вспомните 99-й год, когда губернаторский корпус раскололся реально по поводу нового президента. Вот этого стараются избегать. То есть у них не должно быть какой-то угрозы. Они должны чувствовать угрозу. То есть они, во всяком случае, те, кем дорожат. А, конечно, список наиболее важных – он лежит на столе в Кремле.
То есть они, с одной стороны, ну, это такой абсолютный классический кнут и пряник, потому что пряником им позволяется дальше участвовать в выборах, а кнут припасен в этом законопроекте большее количество оснований для у президента, да, их убирать.
Убирать. Совершенно верно. Ну, президент, прямо скажем, не так долго ищет оснований. Утрата доверия, и все. А причины этой утраты, как показала отставка Лужкова Медведевым, может быть разной. Да? Поэтому это такой, да, это часть сборки аппаратуры транзита власти.
А, Глеб, а под кого вы считаете? Есть персональные?
Нет.
То есть ни Собянин, ни Воробьев нет?
Нет. Здесь нет.
Нет,
это
ни под
тоже
кого
важный нет.
Да.
Есть, так сказать, отдельные фигуры, проблемные фигуры. Там слишком сильный Собянин. Просто любой мэр Москвы будет слишком силен с точки зрения Кремля, потому что Москва, в общем, эквивалентна всей остальной России по своему потенциалу политическому. Вот. Или, например, Кадыров, Рамзан Кадыров, это тоже как бы проблемный
глава. Кстати, его же тоже надо было бы переизбрать, если что.
Глава региона, да, да, и он тоже должен быть, и он очень напряженно ждет момента, так сказать, вот опять-таки того самого часа икс, чтобы не остаться в стороне, не остаться периферийной фигурой. Для него особенно важно показать, что без него ничего решить нельзя. Так что вот таких, но это вот такое как бы несколько разных шаров, но в принципе смысл их один. Консолидация губернаторского корпуса перед началом новых времен.
Понятно. А, Дмитрий, вам кажется, у вас всплывают какие-то персоналии перед глазами, в пользу которых этот законопроект принимается? Вот у меня сразу всплыл Собянин, потому что и даже некоторые аналитики тоже говорили, что его просто девать некуда, Собянин. Ну вот он, ну куда его передвинешь с Москвы? Просто некуда. Фигура сильная, а двигать некуда пока что. А у вас есть ощущение, что все-таки это персонально под кого-то, что вот некуда этого, а Кадырова куда денешь с этой Чечни?
Или не, это ну, для собственно, всех? Да, тут уже аналитики политические, собственно, и сказали, что это решает вопрос дальнейшего будущего, да, в первую очередь Сергея Собянина, Андрея Воробьева, губернатора Московской области, того же самого Рамзана Кадырова. Я просто хотел добавить, что то, что вот сказал Глеб по поводу того, что это подготовка в том числе, да, для дальнейшего транзита, я абсолютно с этим согласен, но мне кажется, что здесь нет противоречий с тем, что сказал до этого я. То есть мы, собственно, в контексте этого законопроекта можем говорить о вечном губернаторстве, но при одном условии, при сохранении лояльности, конечно же.
Ну да. А, ну, я вообще не знаю, это что это в кунсткамер нужно? Нелояльный губернатор Российской Федерации, это где ж такого взять? Где такое видано? Не знаю, не знаю.
Гайзер был очень лояльный, очень лояльный.
Ну, да, а что, Фургал был нелояльный? До сих пор, да. Владимир Владимирович до сих пор о нем тепло отзывается. Фургал, говорит, какой хороший человек был. А
Фургал был слишком популярным.
Это друг, этот, да.
Вот но... это был его недостаток с точки зрения
Кремля. Конечно, конечно. Но это недостаток, дефект Грудинина, дефект Фургал. Всех, кого любит народ, это просто враги народа, враги власти, все друзья народа, враги власти. Что вот мы должны ли мы попрощаться с темой выборов, так же как с Зиничевым? Выборы закончены, забудьте. То есть вот эти результаты есть, вот чуть-чуть побухтит немножко КПРФ, попротестует, и уже тоже это все задавлено, мы больше к этому не возвращаемся. Вот что есть, то есть. Вот эта вот тема нарушений, венедиктовых, электронных голосований, она закрыта.
Конфликт с КПРФ уже не уйдет. Он будет, он останется и превратится в одну из основных, я бы сказал, конфликтных линий следующей эпохи. Потому что наша власть не умеет, как бы, ну что ли, демпфировать, поглощать импульс противящихся ей, а она их превращает в врагов. Коммунистов, несомненно, вот уже мы уже сейчас это видим, начинают грубыми действиями, отчасти намеренно грубыми, отчасти пугающе грубыми действиями превращать в врагов. Они будут превращаться в оппозицию, как бы более реальную, под давлением реальной массы в регионах. На самом деле верхушка КПРФ уже не думаю, что может полностью сдерживать левеющую страну. Левеет молодежь, это же уже не позиция каких-то советских стариков, молодежь поголовно левая, поэтому здесь мы увидим, это новая ситуация. Она совсем не закрытая, она может, я даже думаю, довольно быстро привести к настолько сильному конфликту, что КПРФ будет распущена. Для них это реальная возможность, они ведь мыслят, так сказать, технологически, а не политически. Политически это будет чудовищная глупость. Но а технологически, подумаешь, какая проблема, там назначить несколько, коммунистами назначить несколько других спойлерских партий, и все будет хорошо с их точки зрения.
Так я не сообразил. Так я что хотела пересказать вам, какой диалог? Я говорю, чего это цифры, вот цифры этого вируса же страшным образом выросли сразу после выборов. Я говорю, ну вот зачем им эти цифры вот сразу после выборов так откровенно поднимать? А он мне говорит, муж то говорит, а что с протестами-то, тема-то уже закрыта, что уже нет никаких, ну, как бы, угрозы протестов. Я говорю, ой, точно, еще есть от коммунистов угроза протеста. Отсюда и цифры. Страшные цифры, значит, на улицу нельзя, значит, вас будут винтить, потому что вы нарушаете карантинные меры.
Ну, я думаю, что цифры действительно страшные. Реальные цифры, скорее всего, страшнее тех. Ну,
так именно после выборов они прям стали жутко страшными.
Ну, и перестали их сдерживать. Это было даже, если бы это не было так трагично, было бы смешно, то, что их держали несколько недель под цифрой 800. Чтобы, так сказать, не смущать. Хотя почему именно цифра 800 является психологическим барьером?
Красная линия.
Общество у нас сейчас не настроено на восприятие эпидемии всерьез, к сожалению. К сожалению, это так. И 800 у людей возникло какое-то странное ощущение. Раз мы пережили прошлый год, значит, уже все, нам уже ничего не грозит. Но поэтому власть не может управлять поведением вируса.
Но она может управлять поведением цифр,
но она пользуется,
связанных,
да,
с
совершенно верно. Она, это и есть санитарно-полицейский режим. Тут это самое мягкое, что можно сказать о нашем режиме.
Дмитрий, ваш прогноз о перспективах протеста по поводу результатов выборов. Простит КПРФ, которую, очевидно, с ее точки зрения, может быть, даже и с вашей обобрали, рассосется это или протест будет крепнуть, развиваться, несмотря на то, что цифры вируса таковы, что нельзя выходить на улицу, потому что вас крутят и пришьют вам антисанитарное дело?
Мне кажется, что тема с выборами по большому счету закрыта, а вот тема с КПРФ нет. Вот то, что сказал как раз-таки Глеб Павловский. Но вот мне кажется, что вот мы часто же любим говорить, да, ну, может быть, не то, что мы, а различные аналитики и политологи, о том, что происходит война башен Кремля. Вот мне кажется, что в КПРФ сейчас происходит война крыльев, то есть такое умеренно лоялистское крыло Зюганова с радикальным крылом Рашкина. И в этой борьбе, кажется мне, вот не знаю, к сожалению или к счастью, победу все-таки одержит умеренно лоялистское крыло, поскольку вот я слежу также за новостями в своем родном регионе, откуда я родом, это Чувашия, там в КПРФ такие же тенденции на региональном уровне, борьба более радикального крыла с умеренно лоялистским, и вот в ходе этих выборов победу одержало все-таки умеренно лоялистское крыло.
Спасибо, Дмитрий Анатольевич. Только в борьбе можно счастье найти. Гайдар шагает впереди. Почему-то вспомнилось на ваших словах. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Какие главные проблемы решает страна? Как складываются отношения Украины и стран Европейского Союза, Украины и Соединенных Штатов, Украины и России? Вот эти и многие другие вопросы мы обсуждаем с политиками, журналистами и экспертами. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.